Ladies and gentlemen.
Дамы и господа, это я, Владимир Першуков. Сегодня я приглашаю вас в фантастический мир кино, полный невероятных историй и звездных легенд. У меня для вас очередная история. Звездная история.
Он склонился над поверженным противником, сжимая в руке пистолет. «Снято!» – прокричал режиссер, и Мел Гибсон облегченно вздохнул. Еще одна сцена завершена. Теперь можно поехать домой к жене и к детям. Герой боевиков и мелодрам, мачо, которого обожают все женщины Америки, в жизни скромный парень и примерный семьянин. Он ненавидит шумные вечеринки, совсем не пьет и разводит на своей ферме крупный рогатый скот. Но так было не всегда. «Можно взять у вас интервью, мистер Гибсон?» Миловидная журналистка решительно протягивала микрофон. Мистер Гибсон пристально взглянул на нее и вдруг преобразился. Брови нахмурились, губы сомкнулись в узкую полоску, руки сжались в кулаки. Не дать не взять безумный Макс из одноименного фильма, некогда принесшего ему всемирную славу. Он коротко хыкнул и занес руку, словно и вправду вознамерился вышибить из навязчивой журналистки мозги. Девушка в испуге отскочила, но Гибсон лишь сделал рукой какой-то неопределенный жест и, довольный произведенным эффектом, галантно произнес: «Извините, леди, сегодня я не в настроении. Мигрень, знаете, замучила. Будьте любезны, зайдите в другой раз». Уважаемые слушатели, сегодня я представляю вам звездную историю Мела Гибсона.
Звездные истории.
Зал восхищенно зааплодировал увиденной сцене. Тысячи австралийских фермеров, собравшиеся в Сиднее на ежегодный съезд, приветствовали своего любимца. За много миль от Сиднея в Нью-Йорке мужчина, внешне чем-то похожий на Гибсона, с интересом смотрел телетрансляцию этого съезда. Уэнсли Кларксон, уже 2 года пристально следивший за каждым шагом известного актера. Он собирался писать его биографию. Уэнсли не был новичком в этом деле. Он выпустил книги о Стинге и о Томми Крузе, знал, как добывать информацию и обходить недоверчивых пресс-агентов. Но Гибсон оказался самым крепким орешком из всех, с кем ему доводилось иметь дело. И самым загадочным. Актеры обычно любят расписывать свое детство в самых ярких красках. И чем мрачнее оно было, тем охотнее они делились подробностями своей биографии. «Глядите, кем я был и чего добился». Впрочем, у большинства из них путь в профессию был примерно одинаков. Это Кларксон давно усвоил. Семинар по сценическому искусству в колледже, самодеятельный театр, мелкие постановки, Бродвей и так далее. У Гибсона все было иначе. Но о себе он не хочет говорить ни слова. «Спасибо моей семье, они меня вырастили, я обожаю своих родителей. И все, ни больше, ни меньше. Смотрите мои фильмы, этого достаточно. Моя жизнь вас не касается», — раздраженно пояснял он однажды. Но публика, не так давно признавшая Гибсона самым сексуальным актером Америки, желает знать о нем все.
Звездные истории.
Аванс, полученный Кларксоном за будущую книгу, заставил его взяться за дело с удвоенной энергией. 2 года Уэнсли, словно ищейка, ездит по всему земному шару, встречается с друзьями, о которых Гибсон и думать-то забыл. Опрашивает соседей, операторов, которые с ним работали, киномагнатов, барменов, наливших Гибсону не одну кружку пива. Юристы Мела, пронюхавшие о готовившейся книге, рассылали всем и каждому строжайшее предупреждение: «Беседа с этим писакой может стоить вам очень дорого. Парень, даже если я скажу тебе, который сейчас час, меня уволят на следующий день», — признался Кларксону сотрудник продюсерской компании Гибсона. Уэнсли шантажировали, угрожали и однажды даже побили в темном сиднейском переулке. Но он не сдавался, и теперь перед ним лежала внушительных размеров папка с крупной надписью «Безумный Мел. Интимная биография». В фотографии, отчеты, десятки расшифрованных интервью, Лэнс не знал, что за каждый из этих документов юристы Мэла перегрызут ему горло. Но тем занятнее было в них копаться. Кларксон, 30-летний уроженец Лондона, переехавший в Лос-Анджелес в погоне за шальными деньгами, любит риск. Впрочем, Уэнсли взялся за книгу не только ради денег. Даже по тем редким интервью, в которых Гибсон начинал откровенничать, было ясно, что он не так-то прост, как кажется, и уж точно выделяется из компании голливудских суперзвезд. Актер, убивший на экране целую армию злодеев, красавчик, по которому сохнут все женщины мира, оказывается убежденный католик, поборник семейных ценностей и патриархального образа жизни. Женился в 24 года. И не на фотомодели, и не на голливудской актрисе. Его супруга — скромный зубной врач из Мелбурна. И разводиться-то он не собирается. Воспитывает аж 7 детей и все свободное время проводит на своих фермах. Одна у него в Австралии, другая в Монтане. Разводит овец и коров, копается в земле, выращивает фрукты. Раз в неделю собирает близких на барбекю, сам жарит мясо. «Давайте, парни, попробуйте этого теленка. Я откармливал его 2 года». В интервью говорит только о супружеской верности и Боге. Ни одного романа на стороне. Да что там романа? Даже безобидные интрижки с какой-нибудь моделькой не найти. О звездах и речи нет. Паинька, одно слово. Кларксон сперва даже отчаялся. Угораздило же его связаться с таким тихоней. Но теперь-то журналист был доволен. В заветной папке собран такой компромат.
Звездные истории.
Гибсон не любит рассказывать о своей юности и об учебе в Сиднейской театральной студии. «Теперь понятно, почему», — бормотал Кларксон, рассматривая материал, который ему удалось добыть. «Вот этот полицейский отчет обошелся Уэнсли в $300. Но он того стоит. В нем подробно описывалось, как Мел Гибсон и еще 2 студента, напившись, показывали голые задницы свадебной процессии. Гибсон оказался самым шустрым. Он успел убежать и спрятаться в ближайшем баре. Зато 2 его приятелям повезло меньше. Разъяренная толпа чуть не разорвала их на части. Австралийцы — народ горячий. «Мы успели закрыться в машине», — рассказывал один из беседчиков. «И только тут поняли, что дело плохо. Представьте себе тучу народа, человек 50, которые явно собираются разбить стекла и вытрясти из нас всю душу. Мы протрезвели моментально. А Мэл, зараза такая, наблюдал за происходящим из окна бара и довольно хихикал. К счастью, все обошлось. Подоспевший полицейский спас шутников, а Гибсон, убедившись, что гроза миновала, не спеша вышел из бара и, отойдя на безопасное расстояние, снова спустил штаны и затем гордо прошествовал под конвоем в ближайший полицейский участок. Уроком студенческого мастерства Гибсон предпочитал ближайший бар, изнурительным репетициям, шумные вечеринки с девчонками и травкой, честным заработком ворованную пиццу из соседнего супермаркета. Его однокурсники проводили дни в спорах о том, как пробиться в Голливуд или хотя бы как попасть в какой-нибудь местный театр, какие типажи сейчас в моде. Но с Мэлом об этом никто и не разговаривал. Он все равно отвечал, что ему это так, по барабану. «Заметит, ладно, не заметит, ерунда, не пропаду». Вот тут отличный приработок наклюнулся. Приходишь ночью на автостоянку, находишь джип поместительней, открываешь бензобак, ну а дальше дело техники. «Ты представь, старик, почем нынче бензин? Ого-го!» Понятно, что Гибсона на курсе не очень-то любили, если ему все до лампочки. Какого черта он вообще тут делает? Мэл с детства обожал розыгрыши и по поводу и без повода устраивал дома мини-представления. В зрителях недостатка не было. 9 и сестер, как-никак. Увидев, что Мэл делает серьезное лицо и сам давится от хохота, они моментально садились в кружок в ожидании очередного шоу. Сложно представить публику благодарнее. Громадная семья Гибсонов жила на собственной ферме в глухом медвежьем углу. До ближайшего населенного пункта где-то 40 км. Шумная орава детишек была предоставлена сама себе. Хаттон Гибсон, скромный железнодорожный кондуктор, целыми днями пропадал на работе, а мать безуспешно пыталась управиться по хозяйству. К кое-как сводила концы с концами и даже строила планы на будущее. Но однажды семью постигло несчастье. Когда Хаттон очнулся, вокруг уже столпился народ. Два знакомых стрелочника деловито несли наспех сооруженные носилки. Его приподняли, чтобы переложить, и он понял, что дела совсем плохи. Боль была не просто ужасной, она была непереносимой. Все тело погрузилось в раскаленный океан боли, спину словно раздирало щипцами, да еще казалось, что два огромных кузнеца безжалостно бьют по голове тяжелыми молотами. Хаттон Гибсон вскрикнул и снова потерял сознание. В больнице ему рассказали, что произошло. Оказалось, кто-то разлил в депо машинное масло, и Хаттон, погруженный в свои мысли, не заметил предательской лужи. Подскользнувшись, он крайне неудачно упал. Тяжелое сотрясение мозга, тройной перелом позвоночника. Врачи, отводя глаза, говорили, что, скорее всего, он уже никогда не встанет на ноги. Другой бы впал в уныние, но не Хаттон. Не для того он вырастил 10 детей, чтобы теперь, когда судьба подставила ему ножку, давать волю черным мыслям. Кроме него, семье никто не поможет. И Хаттон разработал собственную гимнастику для спины, выполнял ее с усердием человека, которому есть что терять. А во время отдыха учил языки и смотрел телевикторины, всегда отвечая раньше игроков. Чтобы оплатить операции, ему пришлось заложить ферму. Работать кондуктором он уже не мог, денег в доме не было ни цента. Дети питались чечевичной похлебкой и просроченными консервами. Они были дешевле. Но Гибсон-старший твердо верил в свою удачу. Во сне ему явилась Дева Мария, а в знамение он верил с детства. Предки Хаттона жили в Австралии, и к Америке они относились с презрением. Хотя и родился Хаттон в Нью-Йорке. «Давят истинную веру, думают, что надпись на долларах спасет их от мучений ада». Когда во времена Великой депрессии разорилась его ферма, производящая скобяные изделия, Хаттон разуверился в мирской жизни и решил посвятить себя служению Бога. За 5 лет учебы в католической семинарии он разуверился и в церкви. Нет в ней истинно верующих. Сплошной обман. К тому же его духовный наставник стал делать весьма недвусмысленные намеки симпатичному ирландцу. И Хаттон в ужасе бежал из семинарии и завербовался в военно-морские силы США. А через 3 месяца разразилась Вторая мировая война. Не бывает атеистов в окопах под огнем. Ложь этой старой американской пословицы Хаттон понял в первом же бою. Его окружали язычники, которым завтра, быть может, суждено было умереть. А они и не думали о том, чтобы очистить душу и направить все помыслы к Господу. Побывав под обстрелом, Хаттон и сам стал сомневаться в вере и поклялся, что его дети никогда не возьмут в руки оружие. И много лет спустя, когда американских подростков стали посылать во Вьетнам, Хаттон не сомневался ни минуты. Он собрал всю семью за обеденным столом и объявил: «Мы перебираемся в Австралию. Я не желаю, чтобы мои дети попали в эту мясорубку».
Звездные истории.
Кларксон открывает папку, перебирает фотографии. Мел в фильме «Баунти», Мел с супругой и останавливается на пожелтевшей вырезке из «Мелбурн Герл». Заголовок гласит: «Встречайте Гибсонов. Семья из 12 человек решила вернуться на родину». 10 ребятишек разного возраста, стоя в зале аэропорта, улыбаются в камеру. Счастливые родители внимательно оглядывают своих отпрысков, не потеряли ли кого. Кларксон по привычке находит глазами Мела. Вот он. Во втором ряду, щеки как у хомяка, и задумчиво проводит пальцем по изображению невысокого коренастого человека, который без улыбки смотрит в камеру. Хаттон Гибсон. Удивительный все-таки персонаж. Тогда, после операции, он мог надеяться разве что на чудо. И оно произошло. Уже через 5 лет Хаттон на глазах у изумленных врачей начал ходить без посторонней помощи. А еще через 1 месяц в палату вбежала раскрасневшаяся от волнения медсестра: «Вы Гибсон?
Вы посылали ответы на телевикторину? Боже, не могу поверить!»
И протянула свежую газету. Хаттон скользнул взглядом по страничкам и зарыдал. Ему достался главный приз – целых 20 тысяч долларов. На эти деньги он смог выкупить свой дом, а вскоре новая удача. После долгого судебного процесса железнодорожная компания все-таки признала, что тот несчастный случай произошел по ее вине, и выплатила крупную сумму. Ее как раз хватило на то, чтобы перебраться из Штатов в Австралию. Сразу же по приезде он отправился на биржу труда, заполнил анкету, прошел стандартные тесты, и выяснилось, что уровень его интеллекта по всем подсчетам близок к гениальности. Уже через месяц бывший кондуктор работал начальником перспективного компьютерного департамента в крупной австралийской фирме. Нужно ли говорить, что после таких перемен Хаттон Гибсон стал самым ревностным католиком на Земле? Он объявил себя последним хранителем истинной веры, организовал всемирное движение по спасению католичества и устраивал в лесу тайные молельные собрания, убеждая свою паству, что веру отцов искажают и унижают клевреты Папы Римского. Атмосфера в доме напоминала монастырь. Подъем ровно утром, молитвы, снова молитвы и, разумеется, никакого телевизора или воскресных походов в кино. Впрочем, до совершеннолетия Мел Гибсон не знал ни одного голливудского актера, зато прекрасно разбирался в богословских тонкостях и мог цитировать Библию целыми главами. За невыученные строфы отец награждал сыновей хорошими затрещинами, а иногда даже порол, поминая старинную пословицу: «Пожалеешь розгу – испортишь ребенка». Однако, несмотря ни на что, дети в папе души не чаяли. Свое будущее Мел представлял довольно четко. Духовная семинария, работа на ферме или, быть может, скромное место техника-смотрителя. Он с детства обожал возиться с железяками. Мир никогда бы не узнал актера Мела Гибсона, если бы его сестре случайно не попалось на глаза объявление Сиднейской театральной студии, приглашающей на прослушивание молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет. Требовалось прислать фотографию и заявку. И сестра, вспомнив, как Мел долгие годы веселил всю свою семью, втайне от брата послала необходимые документы. Когда в почтовом ящике обнаружили ответ с приглашением на прослушивание, Мел оторопел. Быть актером? Он никогда об этом не думал. Заманчивое, конечно, предложение для 18-летнего парня. На этом первая часть звездной истории Мела Гибсона закончилась. Что же ждет его в Сиднее? Как он пробьется в Голливуд? Об этом слушайте в следующей программе. Звукорежиссер Илья Гулявцев и автор и ведущий Владимир Першуков желают вам всего доброго.
Звездные истории.
Продолжение следует.